Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Итоги недели».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Израильские самолеты разбомбили телебашню в Ливане. В Москве завершается неформальный саммит СНГ. 8 человек стали жертвами нападений и взрыва в Багдаде. В результате израильского авиаудара разрушены телебашни на севере Ливана, прерваны трансляции частного телевидения и нарушена мобильная телефонная связь. Израильское командование подтвердило, что проводит в Ливане ограниченную операцию. Тысячи израильских военнослужащих и бронетехника стянуты к ливанской границе. Мобилизованы тысячи резервистов. В то же время представитель военных заявил в интервью агентству Рейтер, что речь идет что речь о полномасштабном вторжении в Ливан пока не идет. Боевики Хезболлах в субботу вновь подвергли ракетному обстрелу город Хайфа на севере Израиля. В этот момент там находился представитель израильского правительства Ави Пазнер.
Слышны сирены. По Хайфе наносится еще один удар. Хезболлах, проводник интересов Ирана, хочет нарушить жизнь в Израиле, причинить страдания народам Израиля и Ливана. Мы уничтожим потенциал этой кровавой организации. Мы будем преследовать их всегда и везде.
Это был представитель правительства Израиля Ави Пазнер. Международное сообщество и политики разных стран мира продолжают миротворческие усилия в попытке разрешить израильско-ливанский конфликт. На днях регион посетила делегация ООН, говорит специальный посланник ООН Терье Рот-Ларсен.
Делегация ООН, посещая Бейрут и Израиль, поняла одно. Невозможно вернуться к прежнему статус-кво, к доконфликтной ситуации, поскольку это приведет к тому же кризису и насилию. Необходимы базовые политические изменения, которые приведут к длительному и устойчивому перемирию.
Это был посланник ООН. В Ливане также побывал министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази. Затем в Каире он обсудил ситуацию со своим египетским коллегой Ахмедом Абдуллом Гейтом.
Я полностью согласен с тем, что Хезболлах надо разоружить, это главное. Но этого можно добиться только после прекращения огня. При нынешней вспышке насилия, на мой взгляд, невозможны никакие дипломатические решения, никакие позитивные сдвиги.
Ни эффективность, ни позитив.
Считает французский министр. Сейчас на Ближний Восток отправился глава МИД ФРГ Вальтер Штайнмайер, который 2 года назад был посредником при переговорах об обмене пленными между Израилем и Хезболлах. В Гудермесском районе Чечни сотрудники чеченского МВД обстреляли автомобиль с дагестанскими милиционерами. Ранен один человек. Водитель машины из Дагестана не подчинился требованию остановиться. Ведется следствие. В Очкой-Мартановском районе задержан местный житель по подозрению в похищении людей. На допросе он признался, что участвовал в похищении священнослужителей из станицы Асиновская и предпринимателя из соседнего региона. В Шалинском и Ачхой-Мартановском районах Чечни сдались властям 2 боевика, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Москве 2-й день неформального саммита СНГ. В нем участвуют лидеры 8 из 12 стран Содружества. Не приехали президенты Грузии, Украины, Армении и Туркмении. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Вечером в пятницу неформальный саммит президентов стран Содружества независимых государств начался с ужина на берегу Москвы-реки. Изначально пресс-служба администрации российского президента сообщала, что четкой повестки дня у саммита не будет. Темы для обсуждения выбираются произвольно. Однако о чем говорили лидеры 8 стран, пока не сообщается. Известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, являющийся на сегодняшний день действующим председателем Содружества, привез в Москву программу реформирования СНГ. Это будет одной из главных тем беседы. Наряду с проблемой трудовой миграции на постсоветском пространстве и энергетической безопасностью региона. Никаких документов принимать и подписывать не планируется. Днем президенты стран Содружества посетят московский ипподром. На этом неформальный саммит лидеров стран СНГ завершится. Следующая встреча будет официальной и состоится в сентябре в Минске. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
На западе Багдада убито 7 рабочих шиитов. На востоке города жертвой взрыва стал местный житель. В Баакубе попал в засаду полицейский патруль. Есть жертвы. В избежание дальнейшего роста насилия власти ввели в Багдаде по пятницам, в день традиционной молитвы, дневной комендантский час, а также ограничения на движение транспорта. Спикер иракского парламента Машхадани потребовал вывода из страны американских войск, обвинив их в жестокости. Спикер заявил об этом в Багдаде на конференции по национальному примирению. В Лондоне в годовщину убийства полицейскими бразильского электрика Жан-Шарля Доменезеса, по ошибке принятого за террориста, состоялась мемориальная церемония. С подробностями Наталья Голицына.
Семья убитого год назад 27-летнего Жана Шарля Доменезеса выпустила заявление, в котором говорится об отмене готовившегося митинга в память о погибшем. Вместо этого семья призвала принять участие в акции протеста против войны на Ближнем Востоке. «Мы считаем, — говорится в заявлении, — что самой лучшей данью памяти Жана было бы участие в акции за мир на Ближнем Востоке. Мы призываем остановить кровопролитие». Тем не менее, члены семьи Доменезеса, его друзья и активисты движения за права человека участвовали в церемонии возложения цветов и минуте молчания на платформе станции метро Стоквелл, где был застрелен Доменезес. Его семья резко критиковала решение британской прокуратуры не наказывать полицейских, совершивших эту трагическую ошибку. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Премьер-министр Сербии Воислав Коштуница считает предоставление независимости краю Косово опасной идеей. В понедельник в Вене продолжатся переговоры по будущему статусу Косово. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте. Адрес www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Конфликт на Ближнем Востоке. Оправданы ли военные операции Израиля?
Для военного очень важен фактор внезапности. Этим фактором мы пренебрегаем. Мы сообщаем о том, что мы будем бомбить. Вы много армий таких знаете в мире?
Саммит Большой Восьмерки. Победа или поражение Владимира Путина?
Правы те журналисты, которые говорят, саммит оказался полным провалом, либо, по крайней мере, большим разочарованием.
Решится ли Виктор Ющенко распустить Верховную Раду?
Использует он это право или не использует? В любом случае... Мы будем ждать решения президента, но наша Украина готова к новым выборам.
Алкогольный кризис, сбой системы или заговор бутлегеров?
Окунать нас снова вот в это ретро, в ситуацию давно забытую, когда были пустые прилавки и стоял только дешевый портвейн, за ним была очередь. Я не знаю, кому это выгодно, никому.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Число жертв Ливано-израильского конфликта приблизилось к 400 человек. Военная операция Израиля против Ливана началась после того, как боевики группировки Хизбаллах 12 июля убили 8 и похитили 2 израильских военнослужащих. В ответ на это Израиль начал наносить авиаудары по объектам инфраструктуры Ливана. В свою очередь, боевики движения Хизбаллах регулярно обстреливают приграничные с Ливаном районы Израиля и вступают в боевые столкновения с подразделениями израильских вооруженных сил. Из Хайфы передает корреспондент «Свободы» Равшан Гусейнов.
Израильская армия готовится расширить наземные операции в Ливане, не планируя при этом крупномасштабного вторжения в эту страну. На границе концентрируются крупные силы. 5000 резервистов мобилизованы в срочном порядке для размещения в секторе Газа, откуда регулярные войска подтягиваются на север. Командование планирует дополнительный призыв военнослужащих запаса. До сих пор военные действия в Ливане велись в основном силами авиации и артиллерии. Сухопутные силы нужны для уничтожения подземных бункеров, пусковых установок и запасов ракет, часто расположенных в ливанских деревнях у границы с Израилем. В пятницу, передавая Генштабу полномочия по военным операциям в Ливане, командующий Северным военным округом генерал Уди Адам сообщил журналистам, что армии приходится проводить точечные наземные операции на ливанской территории. Не все можно уничтожить с воздуха. Можно разбомбить бункер лидера Хизбуллах шейха Насраллы, ракетные и пусковые установки. Однако засевшие под землей расчеты установок залпового огня, которые обстреливают наши города, приходится выбивать из блиндажей. В такие места мы посылаем группы спецназа. Операции спецназа идут уже несколько дней. В четверг в бою с боевиками в Южном Ливане погибло 4 израильских солдата. За 6 лет после выхода израильских войск из Южного Ливана Хизбуллах оборудовал у самой границы мощную линию обороны. Бункера и блиндажи, уходящие под землю на десятки метров и соединенные между собой подземными тоннелями. Такие твердыни десантникам приходится брать с боем и затем подрывать изнутри. В течение недели в Израиле и в Ливане побывали представители ООН и ЕС. Цель этих визитов – прощупать обе стороны и подготовить почву для начала переговоров. Однако в настоящее время Израиль против прекращения огня и намерен продолжить боевые действия до тех пор, пока не достигнет поставленных целей. Израиль воюет за безопасность своих граждан, чтобы положить конец контролю Хизбуллах над территорией Южного Ливана. Израиль требует немедленного и безоговорочного освобождения своих похищенных солдат, заявила на пресс-конференции с комиссаром по внешней политике ЕС Хавьером Саланы, глава МИД Ципи Ливни. Гилад Шалит, Эхуд Гольдвассер, Эльдат Регев. Имена эти у всех на слуху, ведь именно похищение капрала Шалита палестинцами стало причиной ввода войск в сектор Газа, а захват двух других военнослужащих ливанскими боевиками Хизбуллах повлек за собой военную эскалацию на севере, ракетные обстрелы городов севера, воздушные налеты на Ливан.
Ливан захватил 2 солдата Хизбалла. Потом Израиль стал бомбить Ливан. Хизбалла стала пускать ракеты в Израиль.
Так объясняет происходящее маленькая жительница Хайфы, в которой сирены воздушной тревоги звучат по нескольку раз в день. Падают ракеты, люди стараются оставаться вблизи бомбоубежищ. В обычную пятницу здесь бывают тысячи людей. Это говорит о том, что граждане правильно оценивают ситуацию, ведут себя разумно, выходят на улицу лишь по необходимости. Этим и объясняется чудо, которое произошло сегодня, заявил в пятницу представитель полиции на месте падения ракеты в обычном многолюдном районе Хайфы. По данным скорой помощи, в тот день была оказана медицинская помощь 30 жителям города, пострадавшим от обстрелов. Израильские ВВС продолжают атаковать территорию Ливана. Соотношение потерь, конечно же, несопоставимо. В Израиле погибло около 30 человек, а в Ливане более 300. Для Радио Свобода Ровшан Гусейнов, Израиль.
Посол Израиля в Москве Аркадий Милман рассказал российским журналистам, почему его правительство перешло к решительным действиям против группировки Хизбаллах. На пресс-конференции посла побывал корреспондент «Свободы» Сергей Гогин.
Аркадий Милман эмоционально отреагировал на вопрос о том, насколько адекватны военные средства, которые применяет Израиль для освобождения двоих солдат.
Как вы себе представляете, кто-то определил этот приз Куран, сколько стоит человеческая жизнь? На иврите есть прекрасное выражение, что тот, кто спас одну человеческую жизнь, он спас целый мир.
Объясняя, почему израильская авиация бомбит гражданские объекты и жилые кварталы, посол сказал, если по мосту едет грузовик с оружием для боевиков Хизбаллах, то мост из гражданского объекта превращается в военный, и израильские ВВС обязаны его разбомбить, чтобы в итоге спасти жизнь израильтян. Посол добавил, что лидеры Хизбаллах намеренно размещают свои объекты в местах, населенных мирными жителями.
Потому что в этом и логика террора. У них нет отдельных каких-то там баз, где они отдельно от гражданского населения. Они в центре, в очаге, там, где люди находятся, они делают живой такой пояс, чтобы себя оградить. Эти же люди циники. Эти люди ставят для собой цель убивать других людей.
Аркадий Милман сказал, что армия Израиля неоднократно откладывала спецоперации, когда прогнозировалось большое количество жертв.
Перед каждой бомбардировкой израильские самолеты выпускают листовки, которые падают с самолетов в огромном количестве, где жители предупреждаются, через несколько часов будет бомбежка, мы просим оставить их эти места. Логически размышляя, для военного очень важен фактор внезапности. Этим фактором мы пренебрегаем. Мы сообщаем о том, что мы будем бомбить. Вы много армий таких знаете в мире?
Посол Израиля в России Аркадий Милман.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Российский политический класс на этой неделе подводил итоги петербургского саммита «Большой восьмерки» и пришел к выводу, что в основном благодаря вниманию, которое привлек ближневосточный кризис, все прошло удачно для Кремля. Самые неприятные вопросы так и не были поставлены. Репортаж Данила Гальперовича.
Мало кто ожидал, что «Большая восьмерка-2006» обсудит действительно важные мировые проблемы, примет серьезные документы и вообще запомнится чем-либо, кроме того, что это была первая восьмерка в России. В итоге же принятие заявлений по ситуации на Ближнем Востоке, документа по нераспространению оружия массового уничтожения, еще более десятка документов, касающихся различных мировых проблем. Фактически все лидеры «восьмерки» заявили, что им не только понравились стрельнинские красоты, но и работы на встречах они удовлетворены. Так что итоговую пресс-конференцию Владимир Путин начинал с интонации уставшего победителя.
Долгие месяцы, в том числе и на самом высоком экспертном уровне, шла интенсивная подготовка. Мы удовлетворены тем, что идеи и предложения России к саммиту встретили понимание наших партнеров.
Последний день саммита вообще был полон итоговых пресс-конференций, за которыми внимательно следили специалисты в области пиара. Один из таких профессионалов, бывший официальный представитель Государственного департамента США Джеймс Рубин, говорит, что в этом саммите для российского президента не было бы счастья, да несчастье помогло. Я думаю, что саммит был хорошо организован. Улицы почистили, протестующие отправили на окраины, а насчет проблемы демократии в России, так Путину просто повезло, ведь саммит был заполнен обсуждением Ближнего Востока, и это явно затмило тему происходящего в путинской России, то есть подавление оппозиционных партий, масс-медиа, ограничения для неправительственных организаций, и поскольку ближневосточный кризис привлек все внимание и лидеров, и прессы, то тема отступления от демократии в России не привлекла большого внимания. Действительно, все лидеры на своих пресс-конференциях признали, что саммит был буквально накрыт кризисом на Ближнем Востоке, и всем уже было не до прав человека. Это фактически признал и британский премьер Тони Блэр, отвечая на вопрос о том, происходило ли на саммите то, чего требовали от президентов и премьер-министров западных стран, пресса и правозащитники, а именно дискуссия о состоянии демократии в России. В отношении демократии в России у нас была хорошая и откровенная дискуссия в воскресенье за круглым столом, и мы выразили, как мы всегда это и делаем, нашу уверенность в том, что в демократии есть два базовых принципа. Можно быть несогласным, и люди могут влиять на власть. Возможны разные модели демократии, но базовые принципы ясны. Данила Гальперович, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Специфику суверенной демократии изведали участники так называемого антисаммита, точнее, те антиглобалисты, которым удалось добраться до Петербурга. Это было непросто. Продолжит тему Александр Дядин.
Самым спокойным местом в дни саммита оказался стадион имени Кирова, на котором были собраны участники антисаммита второго российского социального форума. Вокруг стадиона постоянно дежурили несколько сотен милиционеров, а единственный выход был оборудован металлоискателями. Участников форума было раза в полтора меньше, чем ожидали его организаторы. От 300 до 500 человек не смогли доехать до Петербурга. Кто-то просто испугался визитов представителей прокуратуры, кто-то был перехвачен по дороге на антисаммит, рассказывает Алексей из Иркутска.
Мы добирались автостопом, потому что финансовые затруднения. Вот наши 7 человек на поезде ехали, но их сняли с поезда на Малой Вишере, почти не доезжая до Петербурга, несколько сот километров. Везли в Москву.
Власти не ответили положительно ни на одну из более чем 20 заявок на проведение массовых митингов и манифестаций. В результате многие участники форума пытались самостоятельно проводить демонстрации, акции, пикеты, но подразделения милиции и ОМОНа, как только возникало скопление людей с плакатами и знаменами, действовали решительно и быстро. Среди арестованных организатор Российского социального форума, руководитель Левого фронта Илья Пономарев, лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов, лидер петербургского отделения НБП Андрей Дмитриев. Во время одной из манифестаций был арестован и украинский журналист Максим Буткевич.
Со мной были несколько журналистов, в частности из Associated Press, и мы втроем достали наши камеры и бросились снимать. Сопровождаемый криком «У него камера, он фотографирует», последовал ухват за шею и заламывание левой руки. На попытку спросить, а в чем, собственно, дело, он мне сказал, что в скорости я узнаю, кто я такой и что со мной сделают. Поскольку у меня при себе была пресс-карта Международной Федерации Журналистов, то я просто надеялся, что это недоразумение. Но закончилось в суде, где судья присудил мне 3 суток административного ареста.
Одна из немногих иностранных участниц антисаммита, журналистка из Швейцарии Весна Томсе, не ожидала увидеть того, что увидела в Петербурге.
Меня, например, напал милиционер в станции метро. Нам страшно приехать в такие страны, где так.
Юрист, адвокат Станислав Маркелов считает, что действия властей нельзя оправдать никакими тезисами о безопасности и борьбе с терроризмом.
Первый раз, пожалуй, за всю последнюю российскую историю, акция правоохранительных органов имела такой масштабный спланированный характер. В странах Западной Европы и Америки какие-то формы полицейского давления оказываются на наиболее радикальных активистов. В России вообще все, кто пытался приехать на социальный форум, в той или иной степени испытали давление.
Всего, по разным оценкам, в дни проведения встречи глав 8 ведущих государств в Петербурге было арестовано от 130 до 250 человек.
Репортаж Александра Дядина. Саммит Большой Восьмерки. Победа или поражение Владимира Путина? У микрофона «Свободы» размышляет политолог Лилия Шевцова.
Если кто-то из участников саммита надеялся на какой-либо прорыв, то, конечно, правы те журналисты, которые говорят, саммит оказался полным провалом, либо, по крайней мере, большим разочарованием. А те, кто смотрел на саммит достаточно трезво, имел мини-программу, мини-задачи, вот тот может сделать вывод, что саммит был, в общем-то, успехом. Вот давайте перечислим, что означал саммит для Владимира Владимировича Путина, нашего президента, который, в общем-то, идет к концу президентского срока. Вот он в Питере собирает лидеров всех могущественных государств мира. И он, кстати, не просто кто-то в конце, а он первый среди равных, и он равнее, чем они, потому что он, собственно, не только их рассаживает, он делает повестку дня, он, собственно, задает тон, он фактически руководит и верховодит. И я не удивлюсь, если где-нибудь там лет через 5 мы заглянем в какой-либо учебник истории, там будет сказано: президент Владимир Владимирович Путин, хозяин саммита 2006 года, об остальном могут и забыть. Собственно, это очень большая, скажем так, заслуга быть руководителем «восьмерки». Это его триумф, возможно, один из основных триумфов. Затем, что получила Россия? Россия тоже кое-что получила, потому что Россия вернулась из какого-то небытия. Все газеты, радио, в принципе, обсуждают Россию. Российские проблемы, российские вызовы начинают пытаться нас опять понимать. Следовательно, чем-то Россия выиграла, попав в эпицентр событий. Во-вторых, выиграла Россия в том смысле, что, предложив повестку дня, энергетическая безопасность, образование, инфекционные болезни, конечно, две остальные проблемы, как бы обрамление энергетической безопасности, но как бы то ни было, Путин через своих шерпа, через Шувалова, через команду попытался сблизить российское понимание энергетической безопасности и мировое понимание энергетической безопасности, и, может быть, он этим должен быть доволен. Ну, а что в минусе? В минусе очень много вещей. Насчет ВТО не достигнуто согласия. Что касается Ближнего Востока, Ирана, Северной Кореи, проблем демократии, у нас все разные представления с нашими западными друзьями. Но в целом относительно удачный и позитивный итог. В чем? И Запад, и Россия пришли к выводу, что мы находимся в очень сложном, в очень тяжелом моменте наших отношений. Не просто похолодание, взаимное разочарование. Это, в общем, скольжение какой-то взаимной враждебности. И саммит, очевидно, сделал, по крайней мере, две вещи. Заставил лидеров осознать, что начинается скольжение в опасном направлении, задуматься о новой формуле этих отношений и, кстати, снять разного рода мистификации о том, что Россия – демократия, либо наоборот, что западные страны могут повлиять на российскую демократию. И вот эти страны вместе с Россией вот в самое ближайшее время сядут опять за стол переговоров, и эти страны начнут размышлять о том, какова же модель отношений должна быть для того, чтобы не соскользнуть дальше, для того, чтобы не перейти вот тот предел, за которым могут начинаться уже необратимые вещи, и начнут разрабатывать эту формулу отношений.
Мнение политолога Лилии Шевцовой. После саммита вновь заговорили о третьем сроке Владимира Путина. Уже не раз возникавшую инициативу на этой неделе поддержал президент Чечни Алу Алханов и даже нашел зацепку в Конституции.
Статья 32 гласит о том, что любой гражданин имеет право избираться, быть избранным. И там не указано, сколько раз он может избираться. В 81-й мы записали, что президент может быть только два срока. Второе, в 93-м году принималась вот эта конституция. Участие в принятии конституции не могла принять в силу определенных причин Чеченской республики.
В отличие от саммита «Большой восьмерки», неформальный саммит лидеров СНГ в Москве с самого начала не заладился. Наблюдатели отмечают, что президента России никогда еще не ставили в столь двусмысленное положение. Гостей оказалось немного. Заранее отказался от приезда в Москву президент Туркмении Сапурмурат Ниязов. Не прибыл президент Армении Роберт Кочерян. В последний момент решил не приезжать президент Грузии Михаил Саакашвили. Президент Украины Виктор Ющенко отказался от участия в саммите из-за сложной политической ситуации в стране. На этой неделе украинский лидер признал легитимность антикризисной коалиции, однако с предложенной от нее кандидатурой Виктора Януковича на пост премьера не спешит соглашаться. Менее чем через трое суток Ющенко получит право распустить Верховную Раду. Воспользуется ли он этим правом или все же внесет на утверждение парламента кандидатуру своего главного соперника на минувших президентских выборах? Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
Пока Виктор Ющенко размышляет над вариантами выхода из кризиса, в Верховной Раде и на улицах продолжают кипеть страсти. Митинги сторонников Тимошенко и партии регионов каждое утро у стен парламента начинаются с потасовок. В самой Верховной Раде уже не проводятся кулачные бои и не звучат шумовые эффекты. Как заявила в минувший четверг Юлия Тимошенко, депутаты ее фракции прекратили использовать мегафоны и дудки для того, чтобы в обществе услышали шелест долларовых купюр в сессионном зале. Вслед за блоком экс-премьера об уходе в оппозицию объявила и пропрезидентская фракция «Наша Украина». Тимошенко настойчиво призывает главу государства распустить парламент, который, по ее словам, не создал эффективную правящую коалицию, а превратился в инструмент коммунистических утопий, социалистического предательства и клановых амбиций. Парламентарии блока Тимошенко решили бойкотировать заседание Верховной Рады до 25 июля. В этот день президент может решить судьбу Верховной Рады, если ее большинство в составе партии регионов, коммунистов и социалистов не сформирует правительство, говорит депутат от блока «Наша Украина» Руслан Князевич.
В принципе, после того, как 25 число пройдет, а 25 число – это двухмесячный срок после того, как ушло в отставку прежнее правительство, это есть основание для президента по вынесению специального указа о том, что парламент может быть распущен. Использует он это право или не использует – это не его обязанность, это его право.
В «Нашей Украине» выступают за распуск или нет? Таково мнение фракции?
В любом случае, мы будем ждать решения президента, но «Наша Украина» готова к новым выборам.
В окружении Ющенко к такой перспективе относятся все более скептически. В случае досрочных выборов пропрезидентский блок может не пройти в парламент. С другой стороны, назначение премьером Януковича, пытавшегося полтора года назад незаконно занять президентское кресло, это удар не только по репутации Ющенко, но и всех демократических сил. Одним из главных событий этой недели стала встреча президента с кандидатом в премьеры от антикризисной коалиции. Ее результаты стороны комментируют по-разному. Депутат от партии регионов Евгений Кушнарев утверждает, что внесение президентом в парламент кандидатуры Януковича на пост главы кабинета зависит от результативности диалога с блоком «Наша Украина».
Срок можно увязывать с успешностью ведения переговоров с «Нашей Украиной» о создании широкой коалиции и принципов участия в коалиционном правительстве. Если мы завершим эти переговоры успешно, то думаю, что после этого президент немедленно внесет кандидатуру Виктора Януковича в парламент. Если же переговоры будут затягиваться, то можно предполагать, что и президент будет держать паузу.
В «Нашей Украине» факт ведения таких переговоров с партией регионов не подтверждают. По словам депутата пропрезидентской фракции Владимира Стритовича, скорее всего, Ющенко для принятия решения по кандидатуре премьера использует весь отведенный ему законом срок вплоть до 2 августа.
Президент вступил в переговоры с кандидатом на премьер-министра для того, чтобы определить его видение, имеется в виду кандидата в премьеры, на будущее развитие страны, как он это себе представляет, как будет существовать оппозиция, как будут демократические ценности защищены. И от этих переговоров будет результат вынесен решением президента.
Между тем, правоведы отмечают, что поспешно принятые поправки в Конституцию, предусматривающие переход Украины к парламентско-президентской форме правления, не урегулировали многие спорные вопросы. В законе законе, например, ничего не сказано, какими могут быть действия президента, если он выступает против предложенной парламентским большинством кандидатуры на пост премьера, продолжает Владимир Стритович.
Нигде в законе этого нет. Вот этот механизм направления, он не предусмотрел роли президента в этом процессе. Я убежден, что он ни в коем случае не является почтальоном, человеком, который ставит свою подпись. Я убежден, что у него есть право в течение этого 15 дней вернуть предложенную кандидатуру своими мотивами и сказать, что я согласен с вашим выбором, но, пожалуйста, замените кандидатуру, и мы будем продолжать эту дискуссию для того, чтобы унормировать эту ситуацию. Как поступить президент, у него спрашивать надо всегда. И у него лично.
Как написала в субботу авторитетная газета «Зеркало недели», весьма велика вероятность, что кандидатура Януковича будет внесена президентом в парламент. За это блоку «Наша Украина» регионалы обещают треть портфелей в новом правительстве. В противном случае Ющенко может потерять всю власть. Партия регионов угрожает привлечь на свою сторону десятки депутатов от оппозиции с тем, чтобы получить контроль в Верховной Раде над конституционным большинством. Впрочем, настаивающая на досрочных выборах Юлия Тимошенко утверждает, что президент потеряет власть сразу же после утверждения Януковича премьер-министром. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в программе «Итоги недели» слет про кремлевской молодежи на Селигере. Сразу после заголовков новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ливане в результате израильского авиаудара разрушена телебашня. Прервана трансляция частного телевидения, нарушена мобильная телефонная связь. К ливанской границе стянуты тысячи израильских военнослужащих и бронетехника. Боевики Хезболлах вновь подвергли ракетному обстрелу израильский город Хайфа. О жертвах не сообщается. Международное сообщество продолжает миротворческие усилия в попытке разрешить израильско-ливанский конфликт. На Ближний Восток отправился глава МИД ФРГ Вальтер Штайнмайер. В воскресенье в регион вылетает госсекретарь США Кондолиза Райс. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выразил опасение, что Ливан находится на пути к гуманитарной катастрофе. По его словам, около 500 000 жителей страны покинули свои дома. В Гудермесском районе Чечни сотрудники чеченского МВД обстреляли автомобиль с дагестанскими милиционерами. Ранен один человек. Водитель машины из Дагестана не подчинился требованию остановиться. Участники неформального саммита СНГ в Москве обсудили реформу Содружества, проблемы миграции и энергетическую безопасность. На двухдневную встречу не приехали лидеры Грузии, Украины, Армении и Туркмении. На западе Багдада убиты 7 человек в результате вооруженного нападения.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. На озере Селигер проходит второй слет молодежного прокремлевского движения «Наши». О трудах и забавах путинского комсомола в репортаже Максима Ярошевского.
В половине восьмого утра все 5000 комиссаров из 50 городов страны под российский гимн выходят на утреннюю зарядку. На главной сцене лидер наших Василий Якименко сообщает о распорядке дня. Традиционно для девушек это гимнастика, для молодых людей 5-километровый забег. Всего за слет каждый мужчина практически обязан пробежать 60 километров. Сам по себе лагерь – это масса туристических палаток, рядом с которыми стоят таблички с названием города, откуда приехали наши. На деревьях там и тут оригинальные плакаты. Например, «Красавица, надоело ходить в кроссовках по песку? Ходи босиком». Здесь же расписание зарядки мобильных телефонов. Вспомнили наши и о послании президента. Есть такой плакат. Чтобы Россию возродить, надо 3 детей родить. Еще более политически идеологизированная надпись «Россия есть и будет суверенной демократией». Лагерь разбит на лектории. Менделеев, Гагарин, Есенин, Калашников, Петр I, Ломоносов. С утра уже прошли семинары «Россия как энергетическая сверхдержава» и «Идеология президента Путина». Говорит пресс-секретарь движения «Наши» Роберт Шлеги.
У нас появились уже такие лектории на 400 человек, где 12 штук, и еще несколько лекториев чуть меньше. Да, то есть если в том году все это дело проходило под тентами или просто там перед сценой, не было таких основательных лекторий. То есть сейчас появились лектории в лагере. В том году у нас не было лагеря инновационных проектов. Сейчас у нас есть лагерь здесь инновационных проектов. Там представлены альтернативные источники энергии. Там будет работать киношкола, там будет музей такой исторический небольшой, экскурс в истории России.
3-4 часа в день наши купаются, катаются на велосипедах и ходят в походы. На территории лагеря есть и свой магазин, в котором продают мороженое, лимонад и презервативы. Посередине лагеря построен домик пораженца. Это помещение для фашистов, поясняют наши. Недалеко от него камень с надписью «Назад пойдешь, в другую Россию попадешь». В этом году наши намерены освоить более 20 соцпроектов. Об этом до открытия лагеря говорил Василий Якименко. Здесь и уроки по психологии, организации акций протеста, журналистике, ораторскому искусству. Одно из основных направлений, которые в этом году собираются освоить наши – российская армия и служба в вооруженных силах. Для этого создан отдельный лагерь из 5 армейских палаток. В нем будущие защитники Отечества готовятся к защите Отечества. График дня для них особый. С утра построение на плацу, марш-броски, тренировки по рукопашному бою, лекции опытных, уже познавших воинское дело молодых людей. Для поднятия патриотизма в центре лагеря установлен постамент с неким подобием вечного огня, у которого по очереди дежурят активисты движения. Каждый день наши выпускают свою газету «Наша правда», выходят в прямой эфир на волнах своего Селигер-радио, своего телеканала «Наше телевидение». Наши ждут в гости заместителя главы администрации президента Владислава Суркова, губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина и более чем 70 преподавателей из вузов страны. Слет наших продлится до 29 июля. Максим Ярошевский для Радио Свобода, озеро Селигер.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Рубрика «Телерейтинг». Со мной в студии обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Закончился саммит «Большой восьмерки». И, конечно, он очень подробно освещался в информационном телеэфире. Судя по рейтингам, телезрителям было интересно смотреть трансляции из Петербурга.
Я с вами абсолютно согласна. Действительно, очень большое внимание наши новостные программы трех федеральных каналов «Первого России», «НТВ», саммиту в Петербурге. Вы знаете, парадоксальная получилась картина, если смотреть по рейтингам. Как ни странно, москвичи, которые считаются традиционно более политизированными и проявляющими интерес к политическим событиям, общественным, ну, таким социально важным, они, как ни странно, вот с 14 по 16 июля, когда проходил саммит, гораздо меньше смотрели новости. И средняя доля новостей, ну, она, скажем так, была на уровне обычных показателей, а иногда даже ниже, особенно в субботу и воскресенье. То есть это 20-21%, 18%, а то и доходило до 15% доли аудитории. Это весьма средний показатель. Возможно, москвичи предпочитали просмотру новостей, где, собственно, сообщалось активно о событиях в Питере, какие-то свои дела, там, дачи, прогулки и, возможно, какой-то другой досуг. А вот россияне в целом, то есть в других городах страны, весьма активно смотрели новости, и доля новостей, особенно программы «Время», программы «Вести», поднималась очень высоко. Показатели порой доходили там до 25-27% доли аудитории. Очень симптоматичным я бы отметила интерес аудитории российской, подчеркну, не столичной, программы «Итоговые вести недели» с Сергеем Брилевым, которая была 15 июля, потому что ее показатели были вообще выше традиционных показателей в сезоне, это 23% доли аудитории. Это очень высокий показатель для Брилева, его обычно смотрят гораздо меньше. А в Москве вот традиционно все-таки из трех каналов предпочитали новости узнавать о саммите, судя по всему, с НТВ. Но это если мы говорим о цифрах. А вообще, конечно, общий объем трансляций и количество спецвыпусков было очень большим, и наше телевидение показало, что оно может быть очень технологичным, очень ярким, но, тем не менее, и при этом сохранялась все равно и цензура, и некая тенденциозность подачи отдельных встреч на государственных каналах.
Ну, может быть, интерес телезрителей к информационным выпускам связан не только с саммитом, но и с другими важными политическими событиями, событиями на Ближнем Востоке в первую очередь. Арина, что на этой неделе больше всего привлекало внимание телезрителей?
Вы знаете, я вот уже вторую неделю обращаю внимание на канал «Культура», о котором у нас так любят говорить и критика, и интеллигенция наши, зрители. Но, тем не менее, в среднем рейтинге канала все-таки оставляют желать лучшего. Но вот почему-то летом интерес к культуре стал расти, и особенно к отдельным программам, выходящим в вечернее время. Я, например, заметила, что документальный фильм «Яды и отравители», который выходил после 22.00, это довольно все-таки поздно, собрал очень высокую долю на канале «Культура». Это 20% в Москве и почти около 6% рейтинга, то есть это очень заметные показатели. Но еще более любопытно, если хотя бы здесь был выходной день, то, например, во вторник около полуночи, то есть 23:45, есть такой цикл на культуре «Мировые сокровища культуры». Казалось бы, он должен быть интересен такой специальной аудитории, очень узкой, ну, там, интересующейся это. Оказалось, что это и более широкий зритель старше 18 лет с удовольствием смотрит этот цикл, у него были очень высокие показатели. Ну, а лидером недели, как и в прошлую неделю, мы уже говорили с вами об этом, это фильм «Офицеры», который закончился, сериал «Офицеры», который выходил на Первом канале, очень патриотичный и отвечающий, видимо, настроениям большинства сегодняшней аудитории, где побеждают наши крепкие, смелые офицеры в борьбе с интернационалистами злобными. Вот эта тематика оказалась очень востребованной, видимо, мужской в преимущественной аудитории. Очень высокие показатели у этого сериала, таких не было на Первом канале ни у одного даже, скажем так, сериала, которые были на слуху, там, как-то «Есенин», там, «Золотой теленок», «Охота на изюбря». Все они очень разные, но, тем не менее, их цифры были гораздо ниже, чем у офицеров вот сейчас летом.
И даже у «Мастера и Маргариты»?
«Мастер и Маргарита» — это отдельное событие. Тут показатели были выше, потому что это рекордные показатели за последний год. Они даже Владимиру Путину обошли с его новогодним поздравлением. Это традиционно самый высокий, самый популярный проект.
Должно быть хорошо, что «Мастер и Маргарита» опередила офицеров. Спасибо, это была рубрика «Телерейтинг» с Ариной Бородиной. Радио «Свобода. Итоги недели». В последнем номере журнала «Итоги» глава «Газпром-медиа» Николай Сенкевич официально отказался от приобретения активов издательского дома «Коммерсант». По его мнению, заявленная цена в средствах массовой информации в 350 миллионов долларов является чрезмерно завышенной. Он добавил, что холдинг «Газпром-медиа» готов приобрести активы компании за 150 миллионов долларов. При этом Сенкевич считает, что красная цена газеты – 120 миллионов. Напомню, что ранее Борис Березовский был одним из владельцев «Коммерсанта». Сейчас же единственный владелец этого издания, как и всего издательского дома, партнер Березовского Бадри Патаркасашвили. Продолжит тему Мумин Шакиров.
В интервью «Радио Свобода» генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев так отреагировал на выступление главы «Газпром-медиа».
Высочайшая степень непрофессионализма заявлять о стоимости какого-либо актива, этот актив не изучив. Соответственно, любой актив, его valuation, стоимость, да, считается по многим параметрам. Я считаю, что эти параметры господину Сенкевичу неизвестны. При этом он как бы берет на себя смелость заявлять, сколько такой актив стоит. Соответственно, слава богу, что этот актив стоит для него дорого, ему не подходит, потому что мне бы не хотелось иметь столь непрофессионального как партнера по диалогу, так и владельца акций. Мы вполне комфортно себя чувствуем, не продавая его. Для нас этот вопрос не является определяющим.
Николай Сенкевич оказался недоступен для дополнительных комментариев вокруг истории с «Коммерсантом». Ситуацию попыталась разъяснить руководитель отдела рекламы и пиара компании «Газпром-медиа» Ирина Зенкова.
Можно оценить, каковы доходы издания. Можно оценить, каковы примерно могут быть расходы при нормальном ведении бизнеса. Данные многие очень открыты. Объем рекламы в издательском доме «Коммерсант», подписка, которая заявлена, да, объем подписки. То есть, в общем, все эти данные можно оценить. Если сам издательский дом каким-то другим образом оценивает свой актив, ну, это их право. Но поскольку цена была существенно завышена против экспертной оценки, то бессмысленно вести более тщательную проверку и более тщательную экспертизу издания.
И все же, сколько стоят активы издательского дома «Коммерсант»? Для Демьяна Кудрявцева этот вопрос остается открытым.
Нет цены, есть логика ее создания, логика определения цены. Это предмет переговоров. С любым разумным покупателем, который понимает, с чего начинаются переговоры, я готов разговаривать. Цена есть конечная точка переговоров, а не начальная.
Скажите, любой покупатель хорош для вас? Или есть какие-то моральные или этические нормы, которые вы не готовы переступить, когда речь идет о продаже акций?
Я наемный менеджер в компании. Мне этот вопрос задавать неправильно. Не любой покупатель, наверное, хорош для его сегодняшнего владельца, но это не у меня. меня надо спрашивать. И не любой покупатель хорош для коммерсанта. Как не любой покупатель коммерсанта хорош для медиарынка страны. Я в данном случае как бы выполняю там функцию управления компанией. У меня может быть только личное мнение на эту тему, да? Я часть компании, я часть того, что продается. Поэтому говорить, там, хорош ли покупатель для меня, неправильно.
Ранее Демьян Кудрявцев заявлял в прессе, что предпочел бы говорить о продаже издательского дома с частником, нежели с государством. Российская история доказывает, что лучше частник, возомнивший себя государством, чем государство, ведущее себя как частник.
О неудавшейся продаже активов издательского дома «Коммерсант» рассказывал Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Обзор таблоидов. Американская бульварная пресса обсуждает поддержку, которую оказывают сенатору Хиллари Клинтон голливудские звезды. Обзор подготовил нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Такие звезды Голливуда, как Том Хэнкс, Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон, поддержали своими пожертвованиями нью-йоркского сенатора Хиллари Клинтон, которая вроде бы собирает деньги на кампанию по переизбранию ее на второй срок в Сенате. Но поскольку у нее практически нет соперников, то собранная ею сумма больше похожа на подготовку к борьбе за Белый дом, а не за Капитолий. На избирательный счет сенатора поступило 43 миллиона долларов, из которых 22 миллиона остаются в ее распоряжении сейчас. В эту сумму вошли 4200 долларов в внесенные Томом Хэнксом и его женой актрисой Ритой Уилсон. Столько же дали киноактеры Бет Мидлер и Джеймс Каан. 4200 – это максимальная сумма, разрешенная законом для политических пожертвований. Кстати, политические пожертвования не считаются благотворительными и не списываются с налога. 4000 поступили от актера Билли Кристалла, 3200 – от кинорежиссера Роба Райнера. Даже юморист Крис Рок, который сделал карьеру на высмеивании сексуального скандала президента Билла Клинтона и Моники Левински, прислал в фонд Хиллари Клинтон 2100 долларов. Но не только Голливуд является финансовой опорой сенатора. Звезды спорта тоже делают ставку на Хиллари. О чем это говорит, спрашивает американский эксперт по опросам общественного мнения Джим Китченс. И сам же отвечает о том, что они считают ее потенциальным победителем не только на выборах в Сенат в этом году, но и на президентских выборах 2008 года.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших на этой неделе журналистов американских таблоидов.
Мэра Нью-Йорка Блумберга под суд.
Бывший конгрессмен из штата Джорджия Боб Барр подал в суд на мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга за объявленный им крестовый поход на производителей огнестрельного оружия. Иск бывшего конгрессмена подан в ответ на иск Блумберга, поданный в федеральный суд на 15 производителей и торговцев огнестрельным оружием в 5 штатах, включая Джорджию. Блумберг утверждает, что нью-йоркские уголовники совершали преступления с помощью оружия, купленного у указанных в иске лиц, в частности, у владельца магазина охотничьего и спортивного оружия Джея Уоллеса. Экс-конгрессмен, а ныне адвокат, заявил, что Блумберг в своем иске оболгал и нанес ущерб репутации честного оружейника перед лицом всей Америки. Ущерб адвокат оценил в 400 миллионов долларов. Мэр Блумберг объявил, что судебный поединок его не пугает.
Медицинский университет подозревается в воровстве.
Федеральный финансовый инспектор, проверявший дела медицинского и зубоврачебного университета штата Нью-Джерси, пришел к выводу, что недостача составила 243 миллиона долларов. Инспектор, бывший окружной судья, заявил, что сумма может быть намного больше, так как проверка еще не завершена. Он указывает на такие злоупотребления, как завышение расценок за медицинские услуги, повторные счета за одни и те же процедуры, неоправданные расходы. Этот университет называет себя крупнейшим в стране в области медицинских исследований. Но теперь он находится под следствием по подозрению в обмане государственной системы медицинского страхования малоимущих и пожилых.
Как еще можно обмануть потребителя?
Оригинальный способ отъема денег у автомобилистов придумали власти городка Белроуз на Лонг-Айленде под Нью-Йорком. Адвокат, специалист по недвижимости, с удивлением выслушал жалобу своего клиента на несправедливые штрафы за просроченное время на платной автостоянке. Клиент высказал подозрение, что счетчик на автостоянке крутится слишком быстро. Адвокат Гарри Розен не поленился с секундомером в руках проверить 101 счетчик и обнаружил, что время на счетчиках опережает реальное на 3, 5, а то и 8 минут. Адвокат намерен вчинить многомиллионный коллективный иск к властям городка.
«Виагре» – да, противозачаточным – нет.
Нью-Йоркский профсоюз транспортников подал в суд на транспортное управление за дискриминацию женщин. Управление отказалось включить в оплачиваемую городом медицинскую страховку противозачаточные средства, хотя за «Виагру» для своих работников управление платит. Президент профсоюза транспортников Нью-Йорка заявил, что это неприкрытая дискриминация женщин.
Воровка-поджигательница.
Жительница Манхэттена Саванна Джонсон, 49 лет, приговорена к 8 годам тюрьмы за то, что устроила пожар в 2 магазинах одежды в Гарлеме. Ее действия были записаны на видеопленку. Она зажигалкой поджигала вещи и ждала, когда начнется паника, чтобы под шумок вынести как можно больше вещей. Украденные таким образом фирменные вещи она затем продавала на улице. За ней числится 59 арестов по всей стране за воровство, хранение наркотиков, проституцию и ограбление.
Обзор американских таблоидов подготовил корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио «Свобода». Вопрос недели. Считаете ли вы встречу «Большой восьмерки» в Петербурге политической победой Владимира Путина? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы, Петербурга и Омска.
Я рад за то, что Володя это все устроил здесь. Я думаю, что мы и дальше будем так же развиваться.
К президенту не очень положительно нашему отношусь. Не думаю, что президент. Может быть, сами люди стремятся лучше жить, сделать нашу страну лучше. Люди за границу ездят наши. Может быть, более цивилизованно стали себя вести. Все-таки там на нас смотрят. Один человек, я считаю, что не может изменить что-то.
У Владимира Путина есть, наверное, свой подход. Он умеет, наверное, лучше общаться, чем прошлые президенты.
В принципе, да. Он и пригласил в Питер для того, чтобы ребята отдохнули. Вполне естественно то, что нужно развиваться и нужно выходить на мировой рынок. Россия все-таки мощная страна-то. Все боялись в Россию приехать, потому что теракты были один за одним. Слава богу, Шамиля уложили.
Да, считаю, что, безусловно, заслуга нашего президента. Наш президент обладает очень харизматической внешностью и вообще лидерскими способностями, которые привели к тому достижению, что «Восьмая восьмерка» происходит именно в Петербурге, на его родине.
Считаю, его инициатива, что выйдет из этого. Думаем, что будет лучше жить. Для этого и собираются.
Нет, не считаю, что это его заслуга. Ну, до Путина не было Италии, не было Швейцарии, не было там как бы антиглобалистов, которые очень мешали большой восьмерке собираться. Сюда иностранцы просто побоятся приезжать и в глухую Россию, где ходят медведи, где страшная милиция, где постоянно воруют чемоданы. И большинство антиглобалистов просто сюда не поехало протестовать и бунтовать. Вот и все.
Я считаю, что это не политическая победа Владимира Путина, это результат экономического роста России за последнее время, который, естественно, обусловлен мировой ситуацией с ценами на сырье. Путин просто правильно пользуется сложившейся ситуацией.
Да, считаю. Очень много было противников того, чтобы проводить его в Петербурге. Это и ущемление прав человека затрагивался вопрос. Демократия. Тем не менее, состоялся в Петербурге.
Конечно. Единственное, плохо, что не вступили в ВТО, но то, что оно было проведено в Питере на нашей территории, это очень большое дело. И Россию все-таки она возвращается к, ну, не супер державе, скажем, там, но уже одни из них. Все зависит от лидера. Путин очень много сделал. Статус России поднял в мире.
И не надо нам вступать в ВТО, потому что очень много ограничений на нас, как на державу наложено. Я так понимаю, что просто вступление в ВТО, это нужно более развитым странам.
Наверное, Путин настаивает на это, чтобы собрать их. Ходит, облизывает, целуется с ним. Потому что они задумали потопить, как говорится. Они уже ее растащили. Россию. Я считаю, что ничего не будет толку.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Михаил Соленков, Оксана Гулязина и Татьяна Кондратовская. Разговор о главных событиях недели мы продолжим во второй части нашей программы. А сейчас я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте, на Радио Свободу, с вами диджей Айсман. На минувшей неделе я, обессилев, лежал в ботаническом саду. Мимо проходили японские туристы, несущие на вытянутых руках канадских туристов. А я, пожевывая травинку, наблюдал, как огромный хищный африканский цветок ловко изгибал стебель и быстрым и точным движением один за другим отправлял туристов себе в бутон. Время от времени надо мной проносились плевки этого цветка, душистые, покрытые пыльцой, остатки футболок и сумочек. Они шлепались на стекло оранжереи неподалеку, а с каждым съеденным туристом цветок издавал писк, которому затем вторило урчание, исходящее откуда-то из глубины этого замечательного растения. Я думал о том, что многие красивые организмы на этой планете ведут себя именно так, и кроме того о том, что до нью-йоркского фестиваля Bushwick Art Project Lab остается почти целая неделя. Фестиваль обещает быть интересным. Авангардная электроника будет озвучивать всевозможные видео и просто инсталляции. Проект довольно амбициозный. Этакий мини-сонар или мини-мьютек. Он соберет массу эксцентричных и талантливых людей со всей Америки. А мы посмотрим, смогут ли они мирно сосуществовать друг с другом. Наступающую субботу ситуация разъяснится. Меня настолько разморило в саду, что-нибудь музыки, которую мы сегодня услышим, мы бы просто не встретились в эфире. Группа, написавшая эту музыку, пока никому особо не известно. Это ребята из американского штата Нью-Джерси, которые называют себя Corporate Soldiers, солдаты корпорации. Они не подписаны пока ни на какой лейбл, и свой первый альбом распространяют собственными силами. На альбоме всего 4 песни и ремиксы на них. Примечательно, что ремиксы выполнены звездами североамериканского фьючи-попа и EBM. Здесь и Assemblage 23, и Flashfield, и суровый нью-йоркский проект Terror Fact. Для неизвестной группы это честь. Молодые нью-джерсийцы самозабвенно педалируют симбиоз своих творческих энергий в пресс-релизах. Они называют себя, соответственно, состоявшимся литератором, незаурядным диджеем и известным вокалистом, и добавляют фразы вроде «Европа, держись, сейчас мы вам покажем». Делают они при этом этакое продвинутое грустное техно, в том смысле, какое это слово имело в начале 90-х, и поют через вокодер. Местами они начинают разительно напоминать российскую группу «Русский размер». Первый альбом Corporate Soldiers называется All That's Lost – «Все, что потеряно». Довольно печальное название, но музыка, тем не менее, довольно бодрая. Под нее они смело вступили в битву со съевшим туристов цветком, заставили его подавиться бильярдными шарами, напустили на него стаю дятлов, пока он в конце концов не рухнул, как огромная рука с красным колоколом вместо ладони. Им сильно помогла их собственная композиция под названием Separation. Она сейчас прозвучит в эфире. Итак, американская группа Corporate Soldiers с песней Separation с альбома All That's Lost. А я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания.
one thing to dream about it. Very different when you...
Группа Corporate Soldiers на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Вы услышите дискуссию о причинах исчезновения вина с российских прилавков, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Я прекрасно понимаю, что в России будет свой стиль демократии.
Я живу в несвободной стране. Мне это не нравится. Сказал я президенту Бушу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В различных районах Хайфы разорвалось около 10 ракет, выпущенных с территории Ливана боевиками Хизбаллы.
Мы считаем, что «восьмерка» незаконна, нелегитимна.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.